У ефіры Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме беларусы згадваюць айца Александра Нацана. З кім сустракаецца еўракамісар Ган у Мінску? Спецдакладчык па Беларусі лічыць, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі далёкая ад паляпшэння. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Еўракамісар па пытаннях еўрапейскай палітыкі суседства і перамовах аб пашырэнні еўразвязу Йоганэс Ганэ, які знаходзіцца ў Мінску з працоўным візытам, цягам двух дзён правядзе шэраг сустрэчаў з уладамі Беларусі і прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Паездку еўракамісара Ганэ ў Беларусь нельга разглядаць асобна ад наведвання ім усіх шасці краінаў усходняга партнёрства, падкрэслівае аналітык беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў.
Это треба разуметь визит не просто в Беларуси, это объезд еврокомиссаром усіх шести країн усходнього партнерства перед саммитом усходнього партнерства, які будет в наступному місяці. І задача висвітлити офіційне глядіще кожній з країн, значить, що далі робити з усходнім партнерством, узгодніть, максимо, нікую супольну декларацію, яка буде прийнята на саміті.
У Лондоне на 89-м годзе жыцця памёр уніяцкі святар, выбітны руплівец беларушчыны, айцец Александр Нацан. Айцец Нацан, аўтар некалькіх кніг па гісторыі Беларусі, ён быў кіраўніком беларускай бібліятэкі імя Скарына ў Лондоне, старшынём камітэту дапамогі ахвярам чарнобыльскай катастрофы.
Я ўжо апошні з мексіканцаў.
Не стала краязнаўцы і літаратуразнаўцы Владзіміра Содаля. Ён даследаваў творчасць Дуніна Марцынкевіча, Багушэвіча, Купалы, Багдановіча ды іншых. Анансаваная на 16 красавіка прэм'ера драмы нумар 44 шведскага рэжысэра Даніэля Эспіносы ў беларускіх кінатэатрах не адбудзецца. Расійская кампанія «Central Partnership», якая займаецца пракатам фільму, адклікала яго з кінатэатраў на загад Мінкультуры Расіі. Пад пагрозай санкцыі тое самае мусілі зрабіць кінапракатчыкі ў Беларусі, Украіне, Казахстане. Генеральны дырэктар прадпрыемства кінавідэапракат Васіль Коктыш.
У нас договорные отношения с правообладателями российскими. Это большая, это крупная компания. У нас долгосрочный договор, который ежегодно пролонгируется на отдельные фильмы, приложения договора тоже. Ну, есть какие-то обязательства. Вчера в течение дня они сказали, не, на Беларусь это не распространяется, вы можете показывать. В конце дня мы получили от них, от ЦПШ, информацию о том, что необходимо этот фильм закрыть.
Падрабязнасці пазней у нашай праграме. Спецыяльны дакладчык па Беларусі Міклаш Харасці сёння даў ацэнкі сітуацыі ў краіне, выступаючы на пасяджэнні пад камітэту ў правах чалавека Еўрапейскага парламенту.
Вызваленне некаторых палітвязняў нічога не азначае. Калі не адбываецца іх рэабілітацыя, гэта толькі кансервуе іх крымінальны статус. Гэта толькі адна катэгорыя, у якой мы бачым свайго роду бачнасць пераменаў.
На думку Міклаша Харасці, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі далёкая ад паляпшэння. А калі ацаніць яе з пункту погляду магчымасцяў грамадзянскай супольнасці дзейнічаць, якасці жыцця ці розных рэгуляцый, дык яна пагаршаецца.
Абсалютна нязменным застаецца ноў-хау Беларусі вынаходзіць патроеную пастку для любой грамадзянскай дзейнасці, будь то асацыяцыі, аб'яднанні, медыі. Кожная дзейнасць патрабуе дазволу і практычна ніякая дзейнасць не атрымлівае дазволу, калі яна не па душы ўладам. Трэцяя пастка, што гэта само па сабе крымінал, як арганізоўваць нешта такое, што не дазволена, так і ўдзельнічаць у гэтым.
Спецдакладчык у сваім выступе выказаўся за стратэгію пакрокавых зменаў, якія б патрабаваліся ад Беларусі. У іншым выпадку, заключыў Харасці, мы будзем проста падтрымліваць вельмі спецыфічны, вельмі рэпрэсіўны варыянт бяспекі і стабільнасці, уласна сам рэжым. Беларускія ўлады адмаўляюцца супрацоўнічаць з Харасці і не прызнаюць ягонага мандату спецдакладчыка ААН. Сёння ў 13 раз прайшла штогадовая тэлеперадача «Наўпроставая лінія» з Владзімірам Пуціным. Прэзідэнт Расіі ў жывым эфіры адказваў на пытанні журналістаў і звычайных расейцаў. Сёлета задаваць іх можна было не толькі па тэлефоне і праз СМС, але і запісаць на відэо, ды адправіць мадэратарам. Больш за ўсё жыхароў Расіі хвалявалі пытанні сацыяльна-эканамічнай сферы, ЖКХ, таксама тэмы, якія тычацца міжнароднай абстаноўкі, у тым ліку сітуацыі ва Ўкраіне, стасункаў са Злучанымі Штатамі і Еўропай. Таксама паступіла шмат зваротаў, звязаных з пытаннямі санкцый.
По поводу того, сколько и долго ли нам терпеть санкции, я бы вообще, если позволите, сказал иначе. Мне не то, что терпеть, нам нужно использовать вот ту ситуацию, которая складывается в связи с санкциями, для того, чтобы выходить на новые рубежи развития. Ну, это вот, мы, может быть, и не делали бы этого, но вот то же самое импортозамещение мы вынуждены сегодня, мы будем делать, и я надеюсь, что это приведет к развитию высокотехнологичных отраслей экономики.
У сваёй наўпроставай лініі Пуціну згадаў і пра Беларусь. Адказваючы на пытанне амерыканскага фермера, які жыве ў Расіі, ён прызнаў, што развіццю малочнай прамысловасці ў Расіі перашкаджае паток прадукцыі з Беларусі. Цытую. «З Беларусі завозяць вялікую колькасць сухога малака, і гэта паніжае цэны ў Расіі. Мы павінны будзем разабрацца з партнерамі і дамовіцца пра адзіны ўзровень субсідавання сельскай гаспадаркі».
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Еўракамісар па пытаннях еўрапейскай палітыкі суседства і перамовах аб пашырэнні і развязу Йоганнес Ган, які знаходзіцца ў Менску з працоўным візытам, цягам двух дзён правядзе шэраг афіцыйных сустрэчаў для абмеркавання актуальных пытанняў узаемадзеянняў Беларусі і еўразвязу, а таксама для рэалізацыі ініцыятывы ўсходняга партнерства. Візіт еўракамісара мы абмяркоўваем з аглядальнікам свабоды Владзімірам Глодам, і найперш я пытаюся, ці адбудзецца сустрэча з Александрам Лукашэнкам.
Трэба згадаць, што апошні раз чыноўнік такога рангу наведваў Беларусь у 2010 годзе. Тады прыязджаў Штэфан Фюле, і я добра памятаю яго прэсавую канферэнцыю з Сергеем Мартынавым. Яна засталася ў памяці ў мяне яшчэ і таму, што Штэфан Фюле ўвесь час сказаў на расійскай мове «мой друг Сергей», а Мартынаў казаў «мой друг Штэфан». Пасля высветлілася, што яны вучыліся разам у Маскоўскім інстытуце міжнародных дачыненняў. Вось адкуль сяброўства. Ну, але самае галоўнае, канешне, ці прыме Александр Лукашэнка такога чыноўніка. Пакуль афіцыйная інфармацыя няма, але ў куларах і ў журналісцкіх, і ў палітычных гаворыць, што такая сустрэча можа адбыцца заўтра. Справа ў тым, што о 9 гадзіне раніцы заўтра спадар Агана прымае міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей, а ўжо ёсць такая, ну, неафіцыйная традыцыя нават, што калі прыязджае высокі замежны чыноўнік, ён сустракаецца з Макеем, а пасля яны проста пераязджаюць літаральна праз сотню метраў і ідуць да Александра Лукашэнкі. Таму магчыма, што заўтра дзесьці, ну, можа, о 10 або 11 гадзіне раніцы Александр Лукашэнка прыме еўрапейскага камісара.
Беларускія справы безумоўна важныя, але ці можна ўсё ж назваць гэты візіт выключна беларускім напярэдадні саміту ў Рызе?
Я думаю, что это было бы неправильно, потому что коли б можно было бы назвать абсолютно белорусским, выключно белорусским, коли б Спадар Ган приезжал только в Беларусь. Але официально заявлено с Брюсселя, что Спадар Ган объедет все шесть краин, которые уходят в инициативу «Усходнее партнерство». Это связано с двумя речами. Ну, по-перше, литерально праз месяц, 22-23 травня у Рызе пройде черговый саммит «Усходнее партнерство», и треба там принимать певные документы. А другое, это тое, что атрымалася, что фактично шесть краин поделилися на три группы. Молдова, Грузия и Украина идут у европейском керунку, Армения и Беларусь пошли у керунку Евразийского экономического союза, ну а Азербайджан, как кажут, не пристав ни до одного берега, ни до другого. И тому для спадара Агана, как лечат аналитики, самое главное высветить относины керовников всех шести краин, уключно с Беларусью, их ставление и относины до дальнейшего развития программы «Усходнее партнерство». И про это как раз в разговоре со «Свободой» сегодня сказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Елисеев.
Это треба розуміти, візит не просто Білорусі, это об'їзд єврокомісарам усіх шести країн усходнього партнерства перед самітом усходнього партнерства, який буде в наступному місяці. І задача висвітлити офіційне глядіще кожній з країн, значить, що далі робити з усходнім партнерством, узгодніть, можливо, ніяку супольну декларацію, яка буде прийнята на саміті. Тобто это не визит, зв'язаний, скажімо, з діяннями Білорусі по урегулюванні російсько-українського конфлікту. Євросоюз думає і вирішає, що далі робити з усходнім партнерством. Можливо, єврокомісару вдасться до ніякої формули супольної прийти з усіми країнами. Питання наспіло, що далі робити. І треба, може, у документах Євросоюзу так офіційно обозначити, що ніякі країни не мають наміру рухати до цих метів. Чи треба покинути ці мети відкритими для країн, Україна хоче наближатися до ЄС. Що ввогулі робити з Росією? Чи треба її ніяку в цю ініціативу долучати?
Так обміркує аналітик Андрій Єлісєєв. Господар Володимир, а що сьогодні у програмі єврокомісара?
Ну, є даденое перше. Як сказав Дмитрий Мирончук, у його шерех зустріч з офіційними структурами. Це перше. А друге, це у його зустрічі з представниками демократичної супольності, опозиційних політичних партій, родними політв'язнями і так далі. Тому казати, що і як, покуль не випадає, я можу тільки сказати, що сьогодні я розмовляв з Олександром Міленкевичем, керівником Руху за свободу, і він сказав, що їх у 17-15 Мінського часу запрошають на зустрічу з єврокомісаром Ганом. І це мається на увазі представників демократичної супольності. Але Олександр Міленкевич сказав, що їх попередили, що ця зустріча може відбутися і нашмат пізніше, і потлумачили це тим, що у вельми напружений графік у єврокомісара, і зустрічі затягуються. Ось, може, це зв'язано з тим, що, справді, 5 років представників такого рангу не було у Білорусі, і тому для його все це нове, цікаве. І сказати докладно, у кільки годин буде зустріча, і чи буде вона сьогодні на огулці, немагчима, а відбудеться завтра, зараз просто немагчима.
Володимир Глот працягує сачити за візитом єврокомісара Гана у Білорусь.
Живая свобода с Ганной Соус.
У Лондоні на 89-м годі життя помер уніяцький святар, вибітний рупливець Білорусщини, отець Олександр Нацен. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла в інтерв'ю «Свободі» заявила, що смерть айця Нацена – це велика страта для національного руху і для Білорусі. Гэтага светлого чоловіка буде не хапати усім, у кого серце болить за нашу батьківщину. Олександр Нацен народился 8 жнивня 1926 года в Несвийском районе. С осени 1944 года воевал у армии Андерса, якая была у складе британских узброенных сил у Великой Британии с 1946 года. Был одним из основальников узгуртования белорусов в Великой Британии. А отец Олександр Нацен – автор нескольких книг по истории Беларуси. И он был керовником Белорусской библиотеки имя Скорины у Лондоне, старшинем комитету допомоги ахвярам Чернобыльской катастрофы. Послухаем з архіву «Свободи» голос айца Нацена.
Я вже апошні з Мерікану.
Господу, помолимся, Господи, змінися. Я успокоюся до смерти, церкви твоей, нашему белорусскому народу, нашим семьям твоим. И все святые заступники белорусского народа, отчество нами ставить на свой удобный человека любец. Аминь. Это еще не конец.
Про отца Александра Нацена узгадывая мастак Павел Татарников.
Я не могу сказать, что я вельми добро ведал отца Александра. Одночу был на некой встрече, где мы не знакомились, але и он нечто ведал про меня, и когда я был в Англии, и он запросил меня сделать выставу в Белорусском центре библиотеки имени Франциска Скорины в Лондоне. И я с удовольствием ходился, и кольки дён, когда ладилась выстава, после я проходила, невелика творческая встреча была. Ну, несколько годин, фактично, размовы, встречи с отцом Александром Безмолвным, это был такие абсолютно незвычайный человек, не лезешь на сталый взрослый, с такой феноменальной памятью, с такой вот прозрыстой, некой искристой навод радостью. Видите, такая усмешка, якая заражает человека, абсолютно широя. Ведучи, насколько это великая особа для отражения белорусской культуры, духовности, я вдячен Лёсу, счастливый, что мне удалось с ним познакомиться, побыть разом.
Слово про эцанатца над выдаутца Дмитра Санька.
Это, сапраўды, незвычайный человек. Разом с тем, он вельми просты. Мы довольно часто контактовали с ним в разных справах, в тем лику, как сейчас выдание его книги про Шаслава Осиповича. Памятаю, когда мы завершили это выдание, и он отримал сигнальный пособник, и он сказал, самый главный выник нашего супрацовництва это то, что мы остались приятелями. Это свидетельство великой мудрости человека, потому что мы ведаем, как часто люди, которые робят огульную справу, не могут пося поразуметься помеж собою. Памятаю, одного разу, это было годов 15 тому, один из наших коллегов сделал не вельми пригожий учинок, и он написал у разные инстанции, в том лику и Айцу Александру, про то, что я там и мои сябры занимаются разными махинациями. Зразумела, что это была выдумка, и коли я попросил при встрече у Айца Александра, как он показал этот лист, он пообещал, але так и не показал его под разными претекстами. И я разумею, что в этом так само была проява его мудрости. И он сподевался, что супрацовництво у нашем коле, на жаль, не таким широким, будет и далее протягиваться.
Про своего наставника Александра Нацина в интервью «Свободе» рассказывает доктор теологии Ирина Дубянецкая.
Александр годами в одиночку, ни с кем не раючися, ни с кем не могучи навод пораиться, хотя это было бы пораиться, перекладал на белорусскую мову литургичные тексты. Для него это было вельми важно, как бы службы Божьи могли отбываться по белоруску, в белорусской мове. А лето были еще на белорусской католической миссии в Лондоне, было много святоров, и службы отбывались регулярно, постоянно, службы были по церковно-славянскому. И он, как бы, навод подтримки не бачил, потому что необходимо этой службы робить по белоруску. И он сам просто перекладал, и когда остался один, или он фактично был и не только ректором белорусской католической миссии, и был этим и библиотекаром библиотеки имя Франциска Скорины, якую он у тем лику сбирал, складал, робил из этого так один и таки белорусский великий центр интеллектуальный, да, доследование Беларуси, паза Беларуси, робил эту самую великую книжную лекцию, связанную с Беларусью, паза межами Беларуси, то он начал служить по-белорусски.
Белорусские греко-католики будут молиться за спочин души Айца Александра Нацина. Поминальная служба по им отбудется у Менским греко-католическим душпастерским центре по улице Орджоникидзе 6. Початок 17 красовика, а 18:30. Про это свободе поведомил айтец Яуген Усошин.
Отец Александр, он для нас великая особа. Первым, кто с правды, как бы у Минску публично отслужил после долгого великого терапинку. Службу греко-католическую на Кальварии как раз этими днями, в этом соковику мы отмечали наши 25 год от момента этой службы, когда она отбылась, и он таким чином принес эту свободу нашей церкви фактично сюда, в Минск. Так само великий внесок его. И того, кто помогал нам, помогал своим священникам, толику, бо он в тот час занимался тем, что привозил гуманитарную допомогу для детей Чернобыля. Вот. И эта особа, сапраўды, она имеет вагу не только для нашей церкви, хотя для нашей церкви так само, але так само для всей Беларуси. Шмат зрабіў для того, чтобы мы молились по-белорусски своими перекладами, так само своим внеском, формование, основание, так само библиотеки в Лондоне. Это литургическая справа не только для нашей только церкви, но так само для всей Беларуси и для ее культурной спадщины, для захования ее и для распространения поширения.
Про отца Александра Нацина говорит письменница Ирина Богданович.
Смуток великий выкликало у моей души вестка про то, что Айца Александра уже нема с нами в земном житті. Был он, как я лечу, моим духом духовным айцом и, сказала так, духовным айцом Беларуси. Ён як бы увасабляў для мяне духовные нябёсы самой Беларуси. З ім яны былі вышэйшыя, чыстейшыя, сінейшыя. По Божай волі так сталася, што лёс даў мне сустрэчы на маім жыццёвым шляху з айцом Александрам. Упершыню гэта адбылося в пачатку 90-х гадоў в Карынаўскім цэнтры. І тады ўжо адчуў яго некі такі сыход Божай ласкі, лучэнне нейкае, прамяненне нейкае. З яго вот такое адчувалася з душы ў душу сыходзіла. Тых часоў шмат было розных нагод. Благаславіў мяне на выданне збор матэрыялу для кнігі пра паэта і ксяндза Казіміра Сваяка. Прывозіў, дапамагаў з матэрыяламі для кнігі пра святарайца Язэпа Германовича Вінцука Адважнага, які таксама быў у свой час у Лондоне, і дзед Александр ведаў яго.
У Лондоне на 89-м годзе жыцця памёр уніяцкі святар, выбітны руплівец беларушчыны, айцец Александр Нацан.
Гармата велика, вельмі, везяхуе я на 40 конях. Пра ролю артылерыі ў войску ВКЛ у вольнай студыі мы пагутарым з гісторыкам Міколам Волкавым.
Гэтыя гарматы часта ўзрываліся і маглі пазабіваць больш сваіх людзей. Але чым гэтыя былі гарматы цікавыя? Тым, што яны аказалі вельмі моцны псіхалагічны ціск. Вось калі такая гармата прыедзе і стрэліць раз, то ўжо ў абаронцаў як бы дух значна падае, і яны ўжо бліжэйшыя да здачы.
Слухайте вольную студию праз 20 хвилинов. Президентский декрет номер 3 об дармоедах выкликал широкий розголос у громадстве. Обмярковывают яго и жыхары малых городов да мястэчак на Гарадзеншине, многие из яких не мают працы и подпадают под штрафы. Одные обураные декретом, бо немагчыма знайсці працу, іншие моцно напалохаліся, а у слонями взялись избирать подписы за тое, каб декрет адмянили. Як у невялікіх городах на Гарадзеншине ставятся до декрета об дармоедах, высвятлял Михаил Корневич.
Нават паводле афіцыйнай інфармацыі на рынку працы гарадзенскай вобласці адбываюцца значныя змены. Беспрацоўных становіцца болей, а колькасць вакансій змяншаецца. За мінулы год колькасць працоўных месцаў, якія прапаноўваліся ў службах занятасці, знізілася амаль на чвэрць, а колькасць беспрацоўных вырасла да 17%. І такая тэндэнцыя цяпер у вобласці ўзмацняецца. Зноў жа, паводле афіцыйных дадзеных, напрыканцы студзеня сёлета колькасць беспрацоўных у прамысловасці склала 3,8 тысячі чалавек. А ўжо ў сакавіку яна сягнула 4220 беспрацоўных. І гэта ў той час, калі цэнтры занятасці прапаноўваюць усяго 3014 вакансіяў. У горадні, да прыкладу, на адно працоўнае месца прэтэндуюць 3 чалавека, а ў Слоніме 3,5. І ось у такой сітуацыі прэзідэнт прымае дэкрэт аб дармаедах. Актывісты дэмакратычных арганізацыяў на просьбу многіх жыхароў Слоніма, абураных дэкрэтам, пачалі збор подпісаў за тое, каб дзейнасць дэкрэту нумар 3 спынілі. Рассказывает слонимский активист Иван Бетко.
Слоним таки не буйны, а працовных мест нема, предприемство зачиняется, скорочивается працовные места, и не будем внимания уладковаться на працу. А они тем часом принимают некий декрет об дармоедстве. Лишь месяцы зробили, потом принимают декрет. Когда людям едет працовать, тогда другая справа, а не так.
Бетко рассказывает на конкретных прикладах, что людям начали отмовлять в регистрации беспрацовными. У приватности тем, кто вернулся с заработку из России. Мовляв, вы нигде давно не працавали, и тому на улик не ставим. А вот для бедки шмат кто обурается.
Михал, а як ставятся люди до декрету про дармоеда у інших городах и местечках Гарадзеншины?
У невеликим городку Бярозовка Лиского району, а вот для моего суразмолца из Подра Сергея, основное предприемство «Шклозавод». Але и там опошние годы тяжко с працоўладкаваннем, и заробки так само невысокие. А вот для Сергея многие люди перакананы, что декрет скіраваны насамрэч не на сапраўдных дармаедаў, якія сядзяць побач с крамами и якіх наўрад ці удастся выправіць, а на тых, кто по вине державно-экономичной политики застался без працы.
нормальний чоловік такий, ну, якому реально тяжко знайти працю, що коли чоловік уже під 50 років, у нас на заводі вони все робиться для того, щоб цих людей вигнати з праці, і куди їм податися. Люди їздять у Ліду, у Городню, у Мінськ, на Росію, з Росії вертаються, там нема заробку, з Мінську вертаються, тому що не можуть знайти працю, там перенасичений цей ринок. Це навіть не розгубленість, це вже просто люди відчувають себе в тупіке.
Подобна ситуація і у невеликих масштабах, де людям так само доволі складно знайти працівне місце. Місцевий жихар Спадар Станіслав каже, що особливо турбується безпрацівне, хто вже у передпенсійним віку.
Камінщик не може працювати на вишині, оскільки повеличені цішки. І все, її нікуди офіційно не може володкуватися, тому що не може пройти метагляд. Так, один сказав, ну добре, хай пишуть мене тунеядцем, я тоді пойду до старшини райвиконкама Шахаревича. І напишу заявку, аби він мене працевладкував. Друга категорія – жінчини, тим, які за 40 на праці категорично відмовляються. Щоправда, це питання кранило многих, і на сьогоднішній день, поки люди не бачать вище.
У невеличкому районному центрі Велика Бероставіця, поводле моєго суразмовця Спадара Олега, так само шмат людей, які офіційно не владкованы. Традиційно тут і втнулися жити з того, що налагували свій невеличкий бізнес на поїздках у Польщу. Але тепер на межі пусто. Їзді стало попросту невигодно. І люди так само у пошуку праці. У Красному Марті шмат кого обурає і тут.
Є чоловіку пойти працювати. Кругом скорочені. Бюджет уризає. Короти кажучи, зроблено так. Усе, щоб зробити країну неким лагером. Почти за дешево, іди працюй, де хочеш. Добувай, це твоя справа. Таке равнодушне ставлення до чоловіка. Де обіцяна економіка? Чун, я не хочу навіть тлумачення слухати, що там в Росії кризис. А мені яка розниця? Ви дорвались до влади. Та де ваша корисна праця для Білорусі?
Ви на хвилях Радіо Свобода. Як ви лічите, ці наспілі у Білорусі політичні зміни, при яких умовах вони можуть відбитися? А питання у Могильові.
Назрела, промышленность состоит, ничего не работает. Визору показывают, как всем вставляют, извините, по 5 число. А по сути это дело в Могилеве хоть одно предприятие нормально работает. Зарплаты по 2 миллиона получают. В отпусках за свой счет 70% людей сидят. Вот вам и ситуация, которая назрела. Все взаимосвязано. Политика с экономикой, как иначе?
Я не вижу замены нашему президенту. В конце концов, простые примеры. Автобусы ходят, дети в школу ходят, магазины работают, порядок на улице есть. Мы видим то, что есть, и пользуемся, что имеем.
Какие реформы? Беларусь в политическом плане – это кладбище, где имеет голос один человек. Политические реформы – это когда есть независимая пресса, независимые судьи, оппозиция. Это все наращивается годами. Кто-то нужен человек, который начал бы эту реформу.
Я не думаю, что у нас только один человек способен руководить. У нас хватает умных людей. Вряд ли им дают такую возможность. Если у нас Конституция сейчас не стоит выше, чем указ президентский, то что им можно сказать?
В моем понятии президент наш очень заботится о народе. Все усилия прилагает к тому, чтобы было мирно, спокойно, не так, как на Украине.
Там и перемену не надо.
Не, по-моему, не надо.
Время уже настало, скорее всего, лет как 5 назад. Народ хочет что-то новое, каких-то изменений. Конечно, против таких реформ, которые проходят сейчас на примере Украины. Донецк, Луганск, нам такое не нужно. Я понимаю, что наше руководство страны не позволит этого. Это правильно, я с этим согласен.
Думаю, что нет. Мне все нравится в Беларуси. Я люблю свою страну. Все.
Ну а какие реформы? Потому что мирно у нас идти. Самая главная реформа.
Политичные пирамиды, они у любой краине на повестке дня. Треба только выбрать лепшие пирамиды, которые принесли добробыт нашему народу. Если у нас сказать, то вельми слабо. А лишь надо мать храбрость, как пробить эти пирамиды.
Ну это только глупый человек скажет, что менять не надо. С политической точки зрения надо менять и руководство, а не сидеть на месте, не глядеть годами на одного и того же человека.
А питание у Могилеве. Ви на хвилях свободи. Анонсованая на 16 красовика прем'єра драми «Номер 44» шведського режисера Даніеля Еспіноса у білоруських кінотеатрах не відбудеться. Російська компанія, яка займається прокатом фільму, відклікала його з кінотеатра на загад Міністерства культури Росії. Під погрозою санкцій тое саме мусили зробити кінопрокатчики у Білорусі, Україні, Казахстані. Що стало підставою до такого рішення, висвітляв Ігор Корній. Ігор, де ці означає гэта, що тепер у Москві вирішають, що глядець білорусам?
Ну, опытанные знауцы в галине киноиндустрии солидарны, что теперешняя политика Кремля в дочинении до культуры – это фактично докладный отбиток усяго, что отбывается в сучасном российском громадстве. И при этом, как означил драматург, автор сценариев для шмат яких мастацких фильмов Андрей Курейчик, вельми показально, что у даденном выпадку имперский шовинизм досыть комфортно суседничая со стереотипами про счастливые советские часы. И тому любая внешняя контрпропаганда расценивается как шкодная и навод небеспечная.
К сожалению, вот российская мракобесие, оно начинает принимать такие агрессивные формы на детские культуры. Не просто себе они запрещают, но начинают действительно запрещать их отечество. Мы видим вопиющие случаи цензуры, вот, закрытие оперы там лидер в этом смысле показательно на Сибирске, да, мы видим серьезные репертуарные цензуры в театрах, которые фактически в России. Да и с этим фильмом понятно, хотя фильм очевидно направлен на разоблачение конкретных преступлений сталинского времени, которые, ну, как-то отрицать невозможно. Там творили чудовищные вещи. Сейчас в России такая концепция, что нет. Это чернительство, старый эффективный менеджер, все хорошо. Ну, кому надо, те фильмы найдут в интернете и все равно посмотрят. Это очень правильно по отношению вот режиссера Тимофея Кулябина с Ангейзером, так и с этим фильмом. В общем-то, это реклама для нормальных людей. Обязательно надо вот посмотреть творчество этих людей.
Так мяркуе рэжысэр Андрэй Курэйчык. За кнігу, што лягла ў аснову фільма, брытанскі пісьменнік Том Роб Сміт атрымаў некалькі прэстыжных прэмій. І раней ён апавёў у «Свабодзе», што ў аснову лягла гісторыя савецкага серыйнага забойца Андрэя Чыкацілы. Галоўны герой – ветэран вайны і супрацоўнік спецслужбаў. Леў Дзямідаў расследуе серыю забойстваў дзяцей. А ў выніку апынаецца пад ціскам начальства, якое лічыць, што прызнаць існаванне маньяка ў савецкім грамадстве – тое самае, што і здрада дзяржаве. А што крымінальнага знайшлі эксперты ў гэтым сюжэце?
Ну, Ганна, фактично, то, что вы перелишили, про что сказали, з их глядяща это и есть крамола, бо аналогичной терминологии аргументовал заборону на фильм как раз министр культуры России Владимир Мединский. Это официальная заява, сегодня смещенная на сайте ведомства. Процитую ягонных некалькі выказываний. Вось одно из них. Не держава, а мордор с физичными и морально неполновартостными недочеловеками, кривавое месиво у кадры из неких орков и упыров. Вось в какой краине отбывается деяние фильму. Так показанная наша краина, та самая, якая только что перемогла в Великой войне, вырвалась у лекции светных лидеров и вось-вось запустить первого человека в космос. Это я процитовал министра культуры Владимира Мединского. И, до речи, он вот так порекомендовал, ускосно дал зразуметь, что треба шукать виноватого у тем, что стужку ледь не выпустили в широкий доступ. Вось еще его на одно выказывание. Фильм повинен был выйти в российский прокат, и он прошел весь прокатный технологичный ланцужок, это значит переклад, агучку, пресс-показ, рекламную кампанию. И на каждом звене этого ланцужка с ним имели справу наши люди, наши сограмадяне, сучасные, адукованные, профессийные. И это кино никого не зачапило. Як и чему такое могло сдариться? Ну, вот это фактично реакция министра, официальной особы на змест фильма. То бок фактично такая риторика, якая была за советским часом, она вертается у российскую рычаісность и сегодня.
Ну, але у своим разгорнутым этом публичном обурении Мединский, ну, нібыта не сгадывая необходность оборонять от псевдотвору громадяна у інших краинов. Але як так здарылось, что загад на скасование прокату отрымала Беларусь?
Сапраўды, ситуация у неким сэнсе выглядая абсурдна. Ну, и тут нешта, про нешта гадать, варажить не мае асабліва сэнсу. И по тлумачэнне я звернулся до эксперта в этой галіне, генерального директора предприемства киновидеопрокат Василя Коктыша. Менавіта гэтая структура подписывает дамовы на закуп у российских дистрибуторов киностужек и далейшую демонстрацию их у кинотеатрах.
У нас договорные отношения с правообладателями российскими. ТПШ – это крупная компания. У нас долгосрочный договор, который ежегодно пролонгируется на отдельные фильмы, приложения договора тоже. Ну, есть какие-то обязательства. Вчера в течение дня они сказали, не, на Беларусь это не распространяется, вы можете показывать. В конце дня мы получили от них, от ТПШ, информацию о том, что необходимо этот фильм закрыть. Дело в том, что мы же его и не смотрели. У нас немножко другое. другая ситуация. Они там могут накануне посмотреть фильм или за два дня. У нас электронный ключ, он открывается только в день показа согласно договору. А если бы мы даже не закрыли, есть возможность электронный ключ, этот сигнал переключить, мы все равно не смогли бы показать. Да, ТПШ финансово потерял, конечно, потому что они купили права на этот фильм, им уже никто не вернет. На рекламу уже потратили, на дистрибьюцию потратили. Но это их уже проблемы. У нас экономических потерь нету, поэтому мы спокойно к этому отнеслись абсолютно.
Так патлумачыў Ігару Карнею пазіцыю беларускага боку кіраўнік кінавідэапракату Васіль Коктыш. Вы на хвалях Радыё Свабода. На мінулым тыдні Верховная Рада Украіны прыняла закон, які забараняе прапаганду камуністычнага і нацысцкага рэжыму ва Украіне. Мой калега аглядальнік Свабоды Юрый Дракахрост лічыць, што падчас дыскусіі пра мэтазгоднасць такога закону не надаецца ўвага моманту, які яму падаецца вырашальным. Патлумачце, калі ласка, Юры.
Гэты момант, ведаеце, я бы назваў яго такім тэхналагічным. Якім будзе грамадска-палітычны вынік гэтага рашэння? Ну, вось, умоўна кажучы, Украіна вядзе вайну. Для таго, каб, так бы мовіць, весці вайну, нужна, каб былі салдаты. Салдаты прызываюцца і з захаду Украіны, і з усходу Украіны, дзе стаўленне да камуністычнага мінулага, ну, скажам так, значна больш неадназначнае, чым на захадзе. І в гэтым сэнсе вот пытанне, як бы вот чалавек на ўсходзе Украіны, які вырас сярод, так бы мовіць, помнікаў камуністычным правадырам, вот ён, як бы мовіць, будзе з большым імпэтам змагацца, ці з меншым імпэтам. Вот так бы мовіць, зараз там тарыфы вельмі паднялі, девальвация, вот люди, пенсионеры, скажем, вот им это сподобается. И они будут больше, как бы, дбать за Украину, тем меньше. Те больше, тем меньше люди во Всходней Украине будут слухать этих агитаторов, диверсантов с Новороссии, за Новороссию. Для меня вот это, например, питание головное. Коли отказ, так, так, будут лепше, это подтримают цалком. Выдатный закон. Выдатный. Я згодны принять его, оценить его как выдатный, але только при этой умове. Вот коли наступствия будут иншими, коли наступствы будут такими, прикладно, как они были, как вы памятаете, после отмены закона об мовах, ну, тады, як бы, незалежна ад таго, ці правільна, як бы, так трактаваць гісторыю, ці неправільна, это будзе кепскія наступства. Украіна зараз знаходзіцца ў вельмі цяжкім становішчы. Ці трэба гэта выпрабоўваць? Ну, зразумела, украінцам больш бачна, тым больш это прыняў парламент, абраны краінай. Але вот, на мой погляд, такія наступствы могуць быць.
У помнікі Леніну паляцелі ва Украіне больш за год таму, як на ўсходзе, так і на захадзе. Але, Юра, я хацела такую рэч вас запытацца. Ну, от краіны Балты правялі дэкамунізацыю шмат гадоў таму, і цяпер там помнікі Леніным, Сталіным, Дзяржынскім толькі ў музеях знаходзяцца, музеях злачынства камунізму. Як вы мяркуеце, чаму ранейшыя кіраўнікі Украіны не наважваліся на такі крок?
Ну, ведаеце, я мяркую, што яны не наважваліся менавіта з тае прычыны, пра што я ўжо казаў. Яны ведалі, якія настроі ва ўсходняй Украіне адносна гэтага мінулага. Прычым я хачу падкрэсліць, што тут справа не ў тым, што там людзі апантаныя любоўю да камунізму. Зусім не. Вынікі галасавання за камуністычную партыю, леташні правал паказвае, што гэта не так. Але гэта для людзей, ну, калі хочаце, ведаеце, частка культуры. Вот як, скажам, і ў Беларусі, ў Расіі, ва Украіне, ну, скажам, людзі часам выконваюць некія, скажам, рэлігійныя абряды не таму, што яны глыбока вераць Бога. Ну, вот так прынята, так, так бы мовіць, іх бацькі рабілі. Так і тут. Гэта частка такого, вот я бы сказаў, культурнага кода украінскага ўсходу. В этом сэнсе варта сказаць, што на Захадзе дэкамунізацыя прайшла даўным-даўно. І там, як бы Кіеў этому хутчэй спрыяў, але это была мясцовая ініцыятыва. А што тычыцца ўсходу, то я думаю, і Краўчук, і Кучма, і асабліва Ющенка, іх западозрыць тым, што яны былі апалагетамі камунізму, нельга. Але, ну, яны ўзважвалі, як бы, з аднаго боку, вот, як бы, часціня прынцыпу, а з другога боку грамадзянскі спакой. Яны рабілі выснову, магчыма, памылкова. І ведаеце, у мяне была цікавая размова з адным маім украінскім калегам, як бы на такую ваенную тэму. Я яго вось спытаў, вось кажу, скажыце, вот што расейцы, што гэтыя сепаратысты, да, у іх як бы такі ідэалагічны пасыл вельмі просты. Вось, значыць, хунта, бандэраўцы, фашысты, і мы, як дзяды, змагаемся з фашыстамі. Я бы пытаў, скажыце, а вот ва украінскім войску як вядзецца, кажучы па-савецку, палітработа? Палітика-виховавчая праця. Што гавораць замполіты? Што да, мы там нашчадкі Бандэры, мы нашчадкі УПА, ну як бы сіметрычна. Ён кажа не. Кажа, так гавораць у некаторых добраахвотніцкіх батальёнах, і то не ва ўсіх. А ў войску, кажа, за Украіну, за ныньку, супраць акупанта. Я кажу, а чаму? Ну, кажа, ведаеце, там на конт УПА, на конт Бандэры, на ўсходзе гэта не надта каціт. Ну, вот вам не маё, так сказаць, меркаванне, вот сведчанне вот украінскай практыкі. І в этом сэнсе я магу паўтарыць толькі, што гэта рызыкоўна.
Паспрачацца з Юрыем Дракахрустам вы зможаце ў ягоным блогу на сайце «Свабоды» і як своеасаблівы працяг тэмы «Войны святла» для пісаць Трубяцкога.